Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Гостья нашей студии – руководитель школы церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева Екатерина Ивановна Недзельская. Но говорить мы будем не о том, как писать иконы, а о том, как хранить память о своих предках. Екатерина Ивановна, добрый день.
Добрый день.
30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий. Для вас это вот такой вот особый день из череды календарных дат. А почему?
Ну, он лично связан с судьбой моей семьи, потому что у меня был репрессирован и расстрелян дед, и была убита бабушка моя. И мама всю жизнь претерпевала гонения, как дочь врага народа. Поэтому вот в нашей семье хранилась память о деде и бабушке. Мы никогда не забывали этого. То есть никто в семье не скрывал этого, что были такие родственники у нас. Но в то же время вот какой-то особой...
Не афишировали в то же время.
Не афишировали, наверное, да. Вот особо как-то не афишировали везде, что такие родственники, ну и не скрывали. Поэтому вот была такая семейная, хранилась память. Мама пыталась восстановить различные документы, которые были связаны с отцом, потому что когда его забрали... Выходя, он сказал, это ошибка, скорее всего, что я вернусь. Вот. И пока была жива его супруга, мама моей мамы, она искала возможности какой-то встречи, носила какие-то передачи, а потом, когда ее не стало, ее вот убрали тоже органы НКВД, она была убита при загадочных обстоятельствах через несколько лет. То мама и в 56-м году, и в 57-м году вот, везде делала запросы в область Челябинскую, где вот они жили в то время, в городе Пласте, чтобы узнать судьбу отца, потому что где-то была еще надежда, что, возможно, он жив. Было несколько таких ложных сведений, что в 42-м году он погиб на фронте, потом еще где-то в какой-то там ссылке погиб. Но вот в 91-м году все-таки добились того, что нам прислали справку о том, что он был убит. Сразу же вот 13 марта он был арестован, а 28 октября в этого же года, 38 года, уже был расстрелян по обвинению вот 53-й статьи.
Екатерина Ивановна, 30 октября во многих городах страны проходят акции памяти. Вы в таких акциях участвуете?
Я уже 4 года участвую в таких акциях, и это для меня важный очень момент, это не только семейный момент. Я считаю, что безвинно забытые вот эти имена должны быть возвращены. И пусть это будет, ну, в каком-то смысле даже и формальной такой вещью, что вот мы приходим, читаем имена из книги памяти тех людей, которые вот, с которых удалось восстановить имена, фамилии, где они были, чем они занимались, когда и как, и за что были расстреляны. Пусть это немного и формальная вещь, но мне кажется, что для сердца каждого человека это необходимо, потому что если мы не будем помнить прошлое, не будет у нас и будущего. А второе, что мне кажется, что даже не столько, чтобы этого не повторилось в нашей жизни, сколько в том, чтобы как-то изменить себя, чтобы во мне была возможность какая-то победы вот над злом, над невежеством, над властью такой вот беспредельной какой-то, над хамством, ну вот над такими вещами, которые являются насилием над человеком. Я это для себя так понимаю, что это акция для меня восстановления достоинства человека.
Екатерина Ивановна, а много молодых людей приходит? Или все-таки это старшее поколение старается хранить вот эту память и участвовать вот в подобных проектах?
Вы знаете, наверное, со старшим поколением даже еще сложнее. Потому что у всех ведь разное к этому отношение. Кто-то хочет совсем все забыть. Мы как-то встречались вот с одной из женщин пожилых. Она по обвинению соседа ее мужа забрали. И она говорит, а я ведь потом это узнала. Но я боялась об этом сказать. И сейчас не хочу вспоминать. И мы когда ее спросили, как фамилия, где вы живете, она отказалась. Вот поэтому это вот для людей какая-то боль такая для кого-то непроходимая. Они не хотят об этом говорить. Кто-то хочет, чтобы все покаялись виновные. Кто-то хочет еще чего-то. Поэтому, вот вы знаете, я не скажу, что есть какой-то определенный слой общества или какой-то возраст, кто приходит. Приходят и молодые, приходят и те люди, которые вот занимаются этим конкретно. Допустим, какие-то вот краеведы или вот такие люди, которые прямо посвящают или свое свободное время, или как-то профессионально с этим связано, посвящают этому время, и свои силы в это вкладывают. Но есть и вот просто люди, которые приходят, чтобы вспомнить своих родственников, участвовать вот в этой акции чтения имен, чтобы имена не были забыты. Это разный возраст. Здесь от возраста не зависит. Я думаю, что здесь это зависит от личности человека. Насколько он может быть открыт, насколько он в себе чувствует возможность что-то изменить. Вот здесь и сейчас, не тогда в истории, а здесь и сейчас что-то изменить.
Катерина Ивановна, вы сказали о человеке, который пострадал по доносу соседа. Вот известная фраза Сергея Довлатова о том, что ни Сталин, ни Дзержинский и ни Ягода написали вот энное количество миллионов доносов. А это сделали обычные советские граждане. С другой стороны, беседуя на днях с одним из специалистов, которые изучают эту тему, я услышала такое мнение. А цифра доносов значительно завышена, завышена в разы. А для чего это делалось? Просила я. И получила ответ. А для того, чтобы все были замараны. То есть все поняли, что вот все мы являемся потомками, где-то в роду все равно были либо палачи, либо те, кто писал доносы. А доносы, получается, писали все. И не было бы уже такого трепетного отношения к этой теме. И кроме того, услышала также мысль о том, что тему эту надо перезапустить. Что в 90-е годы она была запущена как запредельно трагическая, кровавая и безысходная. А церковное восприятие дает совершенно другую картину. И именно дела так называемых церковников, вот они, как правило, производят светлые впечатления при их изучении, потому что там в основном никто друг друга не сдавал. А люди проходили все эти допросы, пытки, унижения, ну и принимали мученическую смерть, так и не став иудами. Вот что вы думаете по поводу этих двух тезисов? И по поводу доносов, и по поводу перезапуска этой темы в другом ключе, в конструктивном?
Я, может быть, не назвала бы это конструктивным ключом, может быть, даже более покаянным, скорее всего, вот в таком глубинном смысле, не в смысле исповеди и признания в каких-то там грехах и в каких-то поступках, а потом, может быть, ничего не произойдет с человеком, а вот в смысле изменения действительно человеческой какой-то сущности, отношения к людям, к истории, к церкви, к вере. Если говорить о том, сколько было сделано вот этими людьми, которые готовы были идти и на пытки, и на страдания. Наверное, мы не сможем здесь ничего измерить, но мы можем одно сказать, что приняли они это, даже если остались безвестными, они приняли это с такой верой и с такой силой этой веры, что они даже могли там людям помогать. Это не то, чтобы самому как-то бы допустим, остаться чистым, там, никого не сдать, там, или еще что-то. Но настолько была сильна их вера, что они ведь могли помогать другим людям, могли даже встать вместо другого человека и пойти там в камеру, например, ну, как было там вот во время войны. Тоже с людьми, которые принимали смерть, оставляя в живых другого человека. Поэтому, мне кажется, здесь вот можно говорить о церковном таком подвиге вот в этом смысле, что где бы человек ни был, если это человек верующий, глубоко церковный, он может даже это не афишировать как-то, это не обязательно об этом говорить, то он всегда вносит вот этот свет веры, силу веры, в ту безысходную ситуацию, в которой люди оказались. И бывало так, что люди прямо там на нарах или прямо перед каким-то смертным приговором каялись. Вот люди, которые видели рядом верующего человека. То есть они уходили уже из жизни совсем другими людьми. Вот мне кажется, что если говорить об этом, то, наверное, лучше здесь вот в этом ключе говорить.
Есть еще одна позиция. Не забудем, не простим.
Ну, эта позиция понятна. Она понятна, но... Мы все должны понимать, что, во-первых, невозможно разделить все общество на палачей и жертв. Это невозможно сделать. Потому что вот даже и в мирное время мы не можем сказать, кто, когда, какой поступок совершит. Для поступка должна быть подготовлена почва. Мы не знаем, пока не поставлены в эти обстоятельства. А потому, я думаю, каждый человек должен задать себе вопрос в таком случае, который вот этого требует. Не окажусь ли я здесь? А потом ситуация ведь настолько сложная, что мы не можем сказать, что жизнь наша полосатая, белая и черная. И люди там такие-такие. Полно разных оттенков в нашей жизни, и мы должны это учитывать. И мы не знаем, насколько человек, который вот во времена, допустим, ну, когда ему угрожала смерть, даже если он что-то совершил, какие-то фамилии, имена назвал, мы же не знаем, вот как он ушел. Еще остается какое-то время, и вообще оно всегда есть, в вечности оно есть для того, чтобы изменить. Но, собственно, и мы читаем имена эти и думаем об этих людях именно для того, чтобы мы могли изменить и прошлое.
Это удивительная особенность христианства.
Ну, скорее всего,
и только, наверное, через религиозный взгляд можно... находиться вот как бы рядом с этой трагедией. Очень интересно, я прочитала об истории вообще установления этого дня жертв политических репрессий, и человек, который первым предпринял к этому шаги, диссидент Кранит Любарский, он был атеистом. И, в принципе, вот есть некое разделение. Вот есть день памяти жертв политических репрессий, такой светский, а есть собор новомучеников и исповедников церкви русской. Но получается так, что день жертв политических репрессий не обходится без молитвы. Потому что без молитвы, ну все, это полная безысходность. И что, и куда дальше? Вот в ваших встречах с людьми, которые тоже являются потомками людей репрессированных, был ли опыт, когда, может быть, от озлобления, от непрощения люди все-таки переходили к христианскому пониманию вот этой скорби?
Вы знаете, это процесс. Дело в том, что я вот таких людей не видела, чтобы так вот он пришел, например, на акцию чтения имен, и ушел совсем другим. Пока не видела. Но я думаю, что такие тоже люди есть. Потому что мы же покаяние не видим. Мы же... Покаяние – это не только вот разовая какая-то акция. Это же совершение какой-то души, в сердце, в глубине человека. Но я знаю, и сама вот этот опыт пережила. Не сразу это происходит, вот это вот примирение. Насколько я помню из своего опыта, сначала слезы просто глушат очень сильно, потому что, ну как, тебя обманывали всю жизнь. Я же в советском обществе воспитывалась, училась, была пионеркой, была комсомолкой. В год там юбилея Ленина стала комсомолкой, и даже стихотворение этому посвятила. Вот. И училась потом в училище, потом работала, и вдруг... Я вдруг поняла, съездив в Пермь 36, когда увидела вот нары, те условия, в которых они жили, карцер, ну вот все это вот как бы увидела. И вот просто меня придавило это. Этот комок стоял в горле несколько месяцев, я не могла от этого избавиться. Были слезы, просто слезы были, и внутренние такие слезы были. Но потом постепенно вот какое-то очищение происходит. Не сразу. И я думаю, ведь так с каждым человеком. Вот я давно уже знаю нескольких христиан, которые очень давно мне знакомы, лет 20. И мы так давно поднимаем эту тему в среде, в церкви. Очень ведь давно поднимаем эту тему. И не только сейчас. Через 20 лет согласились посмотреть в свою историю своих родственников. И оказалось, вот прикоснувшись к этому, что были и деды репрессированы и расстреляны, и фотографии какие-то остались. Ну вот видите, какой длинный путь. Поэтому, мне кажется, здесь сложно говорить вот о каком-то, ну, разовом, что ли, акте в человеке. Но это обязательно надо делать, потому что церковь дает нам силу и дух прощения. И примирение в себе вот с теми людьми, которые не выдержали. Прощение их. Без этого прощения общего, такого вот, ну нет, я неправильно сказала, наверное, не общего, а такого внутреннего прощения тех людей, которых, о которых ты узнаешь, наверное, невозможно. Но простить без веры во Христа, в Бога, я не знаю, как это возможно. Ну, я просто других путей не знаю. Может быть, есть и другие.
Огромное вам спасибо. Уважаемые зрители, наше время в эфире подошло к концу. Спасибо, что были с нами.